Дорогу перекрывала баррикада, представляющая собой массивное нагромождение автомобилей, сложенных друг на друга по 3-4 штуки. Она протянулась грубым полукругом между несколькими зданиями в конце квартала. Карлос снова видел стену из автомобилей, самых разных марок, точно так же, как и на последних трех улицах, по которым он пытался пройти. Люди Амбреллы и РПД больше не околачивались в округе, после того, как они надежно перекрыли город. Оливейра стоял перед сложенной в одну большую груду, местами разбитой металлической стеной, испытывая почти отчаянную нерешительность. Вернуться назад и попробовать пойти сначала на север, а затем на восток, или попытаться перелезть через одну из баррикад, которые, казалось, были установлены здесь нарочно, чтобы воспрепятствовать ему найти Джилл. По крайней мере, так все это и выглядит. Все, что находилось на севере от часовой башни, было одним большим парком, который, возможно, был единственным путем к комплексу Амбреллы. Он даже не мог представить, как Джилл со своим поврежденным плечом могла вскарабкаться на стену из автомобилей, ведь перелезть через них было слишком опасно. Но ты все же предполагаешь, что она могла сделать это, зайдя так далеко, — шепнул тихий, надоедливый голос в его голове. Возможно, она уже мертва. Может быть, Немезис пришел за ней. Или Николай, или... Карлос, нахмурившись, повернул голову в сторону. Его мысли прервал отдаленный звук. Выстрелы? Возможно, но стелющийся по улицам легкий сырой туман искажал и приглушал звуки. Оливейра даже не смог определить, откуда донесся звук. Но его стремление найти Джилл стало вдруг еще неистовей. В конце концов, я приложил такие усилия, чтобы найти ту вакцину, что ты никак не можешь умереть, пробурчал он. Но это было слишком похоже на правду, чтобы быть забавным. Он что-то должен сделать, и прямо сейчас... Карлос еще секунду изучал стену из автомобилей, выбирая самый безопасный путь, где машины нагромождались более устойчиво. Подходил участок с микроавтобусом и двумя компактными автомобилями. Он глубоко вздохнул, мысленно скрестил пальцы на удачу и полез наверх. Глава 25. «Нет, послушай, ты должен выслушать меня. Я ничего не знаю. Ты не должен этого делать. Они заставляли меня составлять отчеты об образцах воды и почвы, вот и все. Я не представляю угрозы, клянусь». Фостер продолжал умолять, в то время как Николай решил, что оттягивать смерть человека, особенно такого ничтожного, было более чем жестоко. Исследователь стоял в северо-восточном углу офиса, вжавшись в дверь. На его перекошенном, блестящем от пота лице читалось крайнее напряжение. Зиновьеву потребовалось меньше 5 минут, чтобы найти его внутри здания. «Я просто уйду, и все, хорошо?» Продолжал бубнить Фостер. «Уйду, и ты больше никогда не услышишь обо мне, клянусь богом! Зачем тебе убивать меня? Я никто! Скажи мне, что ты хочешь! Я сделаю все возможное, ну же! Ответь! Давай поговорим, а!» Николай неожиданно осознал, что все это время он просто тупо смотрел на Фостера, будто находясь в трансе, ошеломленный приступом его истерики. Это был очередной... бесконечный день в череде таких же дней. Но, несмотря на сильное желание поскорее покончить со всем этим, Николай почувствовал сильное желание высказаться. «Ничего личного. Надеюсь, ты понимаешь», — начал он. «Все дело в деньгах. По крайней мере, так было с самого начала. Но теперь все изменилось». Фостер, понимающе кивнул. Его глаза расширились. «Да, все сильно изменилось!» Теперь Николай уже не мог остановиться. неожиданно ему показалось, что необходимо кому-то еще дать понять, через что он прошел, какие цели преследовал. Даже если этим кем-то был всего лишь ничтожный человечишка, вроде Фостера. Разумеется, деньги все еще играют большую роль, но после того, как я прибыл сюда, после Вербовски, я начал чувствовать, что попал в очень особенное место. Я чувствовал, что наконец все становилось таким, каким должно было быть. Как все и должно было быть с самого начала. Особые обстоятельства, понимаешь? Фостер опять кивнул и решил промолчать. Но потом Карлос обвел меня вокруг пальца. Он не умер во время взрыва, ведь Джилл получила противоядие. И мне кажется, что причина кроется в ней. Все изменилось из-за нее. Чем больше он говорил, тем больше начинал верить в свои догадки. Разговор явно помогал. Даже в начале она испортила все мои планы относительно Карлоса и Михаила. Она любительница манипулировать. Таких женщин много. Возможно, она даже переспала с ними обоими, соблазнила их.
«Да, все они сучки», — искренне поддержал Фостер.
А затем она заразилась и послала Карлоса выкрасть вакцину. «Я не считаю, что Карлос виновен абсолютно во всем, но вот она...» «Как будто ее присутствие меняет ход событий, и все идет наперекосяк. Я даже не думаю, что она сейчас мертва. Если даже Немезис не смог убить ее, то мутант тем более не убьет». Николай на мгновение умолк, погрузившись в свои мысли. Он никогда не был суеверен, но теперь все в самом деле поменялось. Джилл Валентайн была... женщиной. Она просто женщина, и ты не можешь нормально рассуждать уже несколько дней. Николай моргнул, и мысль потерялась. Фостер все еще находился в углу, с опаской наблюдая за ним. В его взгляде читалось, что он считал Николая свихнувшимся. Зиновьев почувствовал прилив гнева. «Фостер — никчемный человечишка. Сначала пытался провести его, раскрутив на разговор, а теперь мысленно осуждает его. Он определенно заслуживает смерти, так же, как и все остальные». «Я не сумасшедший!» — в гневе закричал Николай. «Разговор окончен! Ты последний, после тебя все закончится! Так уж все сложилось!» «Поэтому прими свою судьбу как мужчина!» Три пули попали прямо в умоляющий зеленоватый глаз Фостера. Голова ученого откинулась, кровь брызнула на дверь, тело безжизненно обмякло на холодном полу. Николай ничего не почувствовал. Последний сторожевой пес мертв, но не было чувства победы. Всего лишь очередной труп на полу и дикое желание убраться из Ракун-Сити, где ситуация становилась все хуже. Николай покачал головой и с тяжестью на сердце принялся обыскивать офис в поисках собранных Фостером данных. Джилл находилась перед узким мостом, соединяющим выход из мемориального парка со вторым этажом комплекса «Амбреллы». Судя по запаху, под мостом располагалось болото. Было слишком темно, и рассмотреть там что-либо не представлялось возможным. Но запах безошибочно напоминал болотную грязь, как и свежие следы от ботинок, ведущие к двери на противоположной стороне. Как Джилл и ожидала, Николай уже добрался сюда. «Замечательно! Просто чудесно!» Она была рада, что нашла мост. Джилл переживала, что парк закончится тупиком и придется возвращаться. Мост вел прямо ко второму этажу двухэтажного комплекса, и, вероятно, офисы и комната управления, где может находиться радиопередатчик, располагались именно там. Ведь первый этаж должен быть занят водоочистительными системами. Проникнуть внутрь и выйти наружу, скорее всего, будет несложно. А если она не найдет радиопередатчик, то вернется к главному входу на первом этаже и осмотрит дороги. Джилл осторожно шагнула на сделанный из дерева и металла пролет моста, придерживаясь рукой за деревянные перила, чтобы сохранить равновесие. Стычки с чудовищами Амбреллы требовали навыка и концентрации, но чтобы справиться с человеком, требовалось не только это. Люди гораздо менее предсказуемы, чем животные. И если она не хотела пересечься с Николаем, нужно было вести себя крайне осторожно и быть начеку, позволив интуиции и подсознанию предупредить себя о неожиданном нападении. Как сейчас? Джилл застыла на полпути, рука потянулась к беретте. Что-то ее встревожило, но она не могла понять, что именно. Хруст! Звук раздался позади нее. Девушка развернулась, сердце буквально выпрыгивало из груди. В 6 метрах от нее стоял Немезис. Его тело отвратительно изменилось после поражения огнем и взрыва гранаты. Грудь и руки были теперь оголены, представляя взору шевелящиеся щупальца, растущие на плечах. Большая часть кожи обгорела, и теперь в тех местах виднелись изрядно обуглившиеся, местами красные, жилы и мышцы. «Старс!» — прорычал монстр, делая шаг по направлению к Джилл. И она заметила, что большая часть правой половины его туловища была разорвана там, куда пришелся выстрел из гранатомета. Плоть от грудной клетки до середины бедра представляла собой мессиво, напоминающее сгоревшие спагетти, раздавленное и помятое. Но девушка сомневалась, что монстр чувствовал хоть какую-то боль, и еще больше сомневалась в том, что его сила поубавилась. В ту же секунду адреналин ударил в голову, и представилась сотня вариантов дальнейшего действия. Балкон в часовой башне. Карлос столкнул его, но монстр был ослеплен, отвлечен. «Отвлекись-ка на это, урод!» Джилл открыла огонь, целясь в более-менее видимую часть его обезображенного лица. Невероятно белые зубы. По крайней мере, пара пуль попали прямо в жуткую пасть. Фонтаном разлетелись бледные осколки. Старскиллер взвыл. За спиной извивались его жуткие щупальца. Может и не от боли, но что-то он все-таки почувствовал. Давай, вот, сейчас. Джилл продолжала стрелять на бегу, приближаясь к Немезису, несмотря на то, что внутренний голос умолял ее бежать в противоположную сторону. Логика подсказывала, что она бежит недостаточно быстро. Немезис все еще стоял на месте, испуская свой жуткий вопль, когда Джилл со всей силы ударила его в грудь, вспоминая, как сделал это Карлос, чувствуя омерзение от прикосновения к его влажной, холодной, шершавой коже. И он начал заваливаться назад, почти на самом краю моста. Вес монстра сработал против него самого, как и рассчитывала Джилл. Она услышала треск деревянного поручня, ломающегося под массой монстра. Но несколько извивающихся щупалец потянулись к целой перекладине на другой стороне, пытаясь вновь поднять Немезиса на ноги. Джилл не могла позволить ему снова встать и, подпрыгнув, изо всех сил ударила ногами монстру в живот, пытаясь столкнуть его с моста. Девушка упала на деревянный поручень, ограждающий мост с другой стороны. Ее раненое плечо приняло на себя удар от приземления, и невольный крик боли вырвался из груди. но вид падающего монстра с извивающимися щупальцами заставил позабыть о боли, как и громкий всплеск от падения Немезиса, донесшийся через мгновение. Джилл встала на ноги и продолжила свой путь по мосту. Дверь, ведущая в комплекс, к радости девушки оказалась открытой. За ней находился коридор в 4,5 метра длиной, поворачивающий налево. Стены и полы были отделаны металлической решеткой. Джилл быстро заперла дверь и облокотилась на нее, пытаясь отдышаться, направив оружие в сторону, где коридор поворачивал. Никаких звуков или шагов, ни внутри, ни снаружи. Только механический шум, исходивший откуда-то из глубины комплекса. Отдышавшись, Джилл направилась вперед, надеясь убраться отсюда до того, как Немезис продолжит преследование. Ей нужно было выбраться и вызвать помощь, или хотя бы просто выбраться. Ведь монстр никогда не сдастся, и она не сможет вечно скрываться и убегать от него. Джилл прошла дальше по коридору и увидела металлическую дверь в правом ее конце, где он пересекался с другим коридором. Сделав еще шаг вперед, девушка осторожно выглянула из-за угла. Все было спокойно. Еще один короткий проход поворачивал направо. Она отступила назад и осмотрела металлическую дверь. Похоже, что та открывалась ключом-картой. Справа находилось считывающее устройство. Название комнаты было написано над дверью. Комната связи. Джилл ощутила прилив надежды, но потом вспомнила, что на двери нет простого замка. Нужно было найти карточку. Разочарованная, она повернула обратно. Последняя встреча с Немезисом изменила планы. Девушка могла уйти, скрыться подальше от него и Николая и придумать другой план. Или же она могла остаться, найти карточку, либо придумать другой способ проникнуть в комнату. Джилл устало улыбнулась. Оба варианта были ужасны, но в данный момент последний казался проще. Это хотя бы даст ей время немного обсохнуть в здании. Дрожа от холода, Джилл пошла дальше по коридору, завидуя Карлосу, который мирно спал в теплой часовне.